Каифа. И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Почему они хотят убрать Иисуса? Несколькими днями ранее Иисус воскресил Лазаря из мертвых. Вы можете прочитать это в Иоанна в 11 главе. Это чудо вызвало переполох среди толп народа. И потом был триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим, очищением храма и интенсивное взаимодействие с саддукеями и фарисеями. И все это значительно подняли температуру вот этого напряжения в Иерусалиме. С точки зрения других религиозных лидеров, если они позволят Иисусу продолжать учить и творить чудеса, все пойдут за Ним. И они, у них много есть, что потерять в таком случае. Тысячи еврейских паломников приехали в Иерусалим со всей Римской империи, чтобы очиститься в преддверии Пасхи, ежегодного праздника, который праздновали в память об исходе Израиля из египетского рабства. И в это время мессианские ожидания всегда были очень высоки, ожидания Мессии. Религиозные лидеры, они жаждут арестовать и убить Иисуса, но толпа также жаждет увидеть Его. Поэтому религиозные лидеры должны были действовать украдкой, то есть хитростью, лукавством. Их план был арестовать Иисуса, убить Его после праздника, после Пасхи. Им нужно было избежать революции. Их план был действовать после Пасхи, примерно через неделю. Но Иисус знает, Иисус говорит, это произойдет через 2 дня. Тем временем в Вифании, сонной деревне, примерно в 3 километрах от Иерусалима, и Иисус и Его ученики находятся в доме Симона Прокаженного, человека, которого Иисус, вероятно, исцелил от проказы. В доме Симона происходит собрание. Какое собрание? Чтобы почитать Иисуса, чтобы проявить уважение к Нему. Иисус воскресил Лазаря из мертвых в Вифании. Было очень много причин, чтобы быть там благодарными. 6 стих. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возлежала Ему, возлежащему, на голову». В те времена Иисуса люди обедали таким образом, что они ложились головами к низкому столу, а ногами от него, и, опираясь на один локоть, они кушали другой рукой, свободной рукой. И это было атмосферное, атмосфера была напряженная в это время. Кажется, что это была спокойная, непринужденная атмосфера, но на самом деле атмосфера была очень напряженная. Были люди, которые хотели поблагодарить Иисуса, воздать Ему честь, но были также и те, кто замышляли против Него. В этом доме есть и честь, и преданность, но также противодействие и обман. И в разгар этой напряженности женщина, Мария, сестра Лазаря, мы знаем, что это Мария, согласно Иоанну 12 главе. Она ломает длинное горлышко алавастрового сосуда и возливает дорогое миро на голову Иисуса. В стихе 12 Иисус говорит, что Мария возлила миро на Его тело. А она также помазала Его ноги и вытерла их своими волосами. И Мария таким образом провозгласает: «Иисус, я знаю, ты Мессия, ты помазанник, ты царь». Весь дом наполнился, просто пропитался благоуханием аромата. И это немедленно напомнило собравшимся людям о каждении в храме и процессе подготовки тела к погребению. В Иоанна 12 Иуда говорит, что фут мира Марии можно было бы продать за 300 динариев. 300 динариев – это 300 дневных заработков полностью занятого обычного подъемщика. То есть это годовой заработок. И это было не из долларового магазина. Сумма была огромной. Вероятно, это была ее семейная реликвия, переданная от матери к дочери. Это полное вот, посвящение всех своих сбережений. И это вот это посвящение. Мы бываем посвящены детям, бывают посвящены своим супругам. У нас с женой трое детей. И как только рождается дочь, у вас к ней проявляется любовь. Вы любите их тут же и глубоко. И мы готовы все сделать для наших детей. Но когда Джуди и я умрем, все, что у нас есть, все будет передано им. Это вот преданность. Ученики, они вполне не видят Марию вот таким образом. И восьмой стих говорит, увидев это, ученики вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. В Евангелии от Иоанна Иуда Искариот прямо вот самый главный в этих жалобах, к чему такая трата? Иуда был вором. Хотел ли он, как человек, отвечающий за денежный мешок учеников, чтобы эти дорогие духи были пожертвованы в его сокровищницу, чтобы он мог украсть еще немного? Фактически стихи 14-15 показывают, что этот ужин, устроенный в честь Иисуса, когда она покрывает Иисуса этими дорогими ароматами, а это побуждает Иисуса вступить в сговор с религиозными лидерами. Он предает Иисуса за гораздо меньшую сумму, всего за 30 серебряников. Иуда, вместо того, чтобы присоединиться к Марии в почитании Иисуса, он присоединяется к религиозным лидерам в том, чтобы устранить Иисуса. И Мария спрашивает, как я могу отдать все свое Иисусу? Иуда спрашивает, как я могу что-то получить от Иисуса для себя? В нашем отрывке другие ученики также сбиты с толку с тем, что сделала Мария. А ясно одно, они не понимают момента. На этом собрании в доме Симона Прокаженного в честь Иисуса в Вифании они упускают возможность. И нам нужно спросить себя, когда мы читаем этот текст, а мы тоже склонны упускать самое важное, упускать возможности? Бог дает нам окна возможности познать Его, поклоняться Ему, любить Его, служить Ему, прославлять Его. Щедро давая, делясь Евангелием, заботясь о меньших из нас через наши действия. Как бы могли мы сегодня выразить свою преданность? Преданность не происходит в мире теории. Преданность – это не то, что мы могли бы сделать. Это очень практичная вещь. Она идет от сердца к губам, от сердца к рукам. Она идет от сердца к нуждающимся, к самым наименьшим среди нас. Некоторые считают преданность Марии нерациональной. Даже сегодня так многие думают. Многие скажут, чего вообще это было делать? Мы должны быть сдержаны, мы должны быть очень личными, умеренными. Мария была экстравагантной в своей преданности. Она была слишком публичной в своем поклонении с точки зрения других людей. А мы публичны в своем поклонении? Какая радость поклоняться Богу вот здесь, всем вместе? Проявляем мы свое поклонение Иисусу публично, а дома, а в нашем, вот с соседями нашими, а в классе, где мы учимся, на работе. Люди, которые вокруг вас, вы знаете, они знают, что вы поклоняетесь Иисусу. Ваше сердце полностью посвящено Иисусу. Или это тайна для окружающих вас людей? А как Иисус оценивает преданность Марии? 10 стих. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня». Иисус защищает Марию. Он подвергает сомнению их мотивы. Ее критики сосредоточены на деньгах, а Иисус сосредоточен на ее сердце, на ее сердечной преданности. Ее поступок становится его сокровищем. И у него есть некоторые уникальные вещи в его сокровищнице. У него есть грош вдовы, чаша с водой, разбитый алавастровый сосуд. А что он имеет в этой сокровищнице от вас, от меня? В Евреях сказано, что Иисус вечно помнит дела, которые показывают преданность к Нему. В стихе 11 Иисус говорит: «Ибо нищих всегда имеете с собой, а Меня не всегда имеете». Видите, контраст здесь не между Иисусом и нищими, а между всегда и не всегда. Если ученики действительно заботятся о бедных, если у них действительно сердца сострадающие бедным, то у них эта возможность всегда, каждый день с ними. Они всегда могут эту любовь к бедным показать каждый день. Но они не всегда будут иметь Иисуса. Суть в следующем. Они упускают возможность поклониться Иисусу, показать Ему свое обожание, явить Его. Иисус говорит своим ученикам, 12 стих: «Возлив миро сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». И ее поступок становится пророческим поступком таким образом. Это становится драматическим предназнаменованием тех событий, которые грядут через несколько дней, его неминуемой смерти. Иисусу умрет как преступник, и как преступник не получит помазания для погребения. А Мария делает это заранее. Она готовит тело Иисуса к погребению. Понимает ли Мария более глубокий смысл того, что она делает? Вероятно, нет. Я думаю, реформатор Жан Кальвин правильно понял. Она была ведома дыханием Духа, что с уверенностью должна была сделать это в долгу перед Христом. Святой Дух просто побудил ее сделать это по причинам, которые она откроет только в вечности. Это был исполненный верой, спонтанный акт любви. Чувствительны ли мы к побуждениям Духа? Легко ли мы побуждаемы Духом Святым сказать кому-то слова любви? Так легко игнорировать побуждение сказать кому-то, что вы его любите. Игнорировать побуждение отдать нуждающемуся. Побуждение поделиться благой вестью об Иисусе. Побуждение указать людям на причину вашей любви и радости. Как легко поддаться здравому смыслу, практичности, суете жизни. Чувствуете ли вы побуждение сделать что-то для Иисуса сегодня? Тогда вам следует это делать. В стихе 13 Иисус говорит: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Аромат духов быстро рассеялся, но ее вот этот день, вот этот подвиг и Марии, он благоухает и цветет вечно, снова и снова и снова. Что такое алавастровый сосуд, который нам дан? Самый драгоценный алавастровый сосуд, который мы можем разбить с вами и отдать Богу, это мы сами, излитые в живую жертву за Иисуса. В разобьете ли вы сосуд своей жизни и выльете его за Иисуса, как приятное благоухание любви? В стихе 17 сцена снова меняется. В четверг Страстной Седмицы ученики Иисуса приходят к Нему вопросом. 17 стих. «В первый же пресночный день приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, «Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» Опять же, что такое Пасха? Это было ежегодное празднование определяющего момента в истории Израиля. Это было собрание, чтобы вспоминать избавление. Более чем за 1400 лет до Иисуса евреи были порабощены фараоном в Египте. После того, как Бог послал 9 казней, чтобы ославить хватку фараона на Израиле, и Бог послал последнюю казнь, чтобы совершить правосудие и освободить свой народ. Это правосудие должно было обрушиться на евреев, так и на египтян. Единственный способ для семьи спастись – это было поверить в Божий путь спасения. Каждая семья должна была принести в жертву ягненка и покрыть кровью этого ягненка косяки своих дверей в знак доверия Богу. В каждом доме в ту ночь, когда сходила божественная справедливость, вы либо стояли под заместительной жертвой ягненка, либо справедливость сходила на вашу семью. Если вы были под кровью ягненка, покрыв такой кровью свои косяки, своих дверей, смерть проходила мимо вас, и вы были освобождены. Такова Пасха. Из-за 10-й казни фараон умолял народ Израиля уйти. Бог освободил Израиль из египетского рабства и привел их на свободу через Красное море. Это поворотное событие было известно как исход. И оно, и как раз это событие, каждый год и вспоминалось во время празднования Пасхи. Иисус направляет своих учеников. В 18 стихе Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, «Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху». Вы знаете, чтобы подготовиться к Пасхе, Иисус посылает учеников в Иерусалим с интересным повелением. «Найдите некоего человека». Согласно Луке 22 главе, это человек, который будет нести кувшин святой. Его было очень легко заметить, потому что в те времена ношение кувшинов с водой считалось работой женщин. Они следуют за мужчиной в дом. Посмотрите на карту. От Вифании до верхней комнаты. И ученики идут за этим мужчиной. А вы заметили, Иисус говорит, «Мое время близко». Это момент Его. Несмотря на всю напряженность в Иерусалиме вокруг Него, несмотря на предательство Иуды, несмотря на страдания, с которыми ему предстоит столкнуться, ничего не выходит из-под его контроля. Бог контролировал. Он был суверенен во время исхода евреев из Египта. Теперь таким же образом абсолютно Бог суверенен, осуществляя свои цели на этой Пасхе в Иерусалиме. Мы живем с вами в интересное время. Как вы считаете, Бог суверенен сейчас? Многие чувствуют, что все меняется, какая-то прямо неуверенность в будущем. Бог суверенен в этом моменте, в нашей личной жизни, в наших семьях, в нашем государстве. Независимо от того, какие результаты выборов, Бог контролирует все. Он суверенен во всем мире вокруг нас. И поэтому каждый момент мы должны присоединяться к Марии, чтобы прославлять Иисуса. Благодарность – это чувство тех, кто воистину покоится на суверенитете Бога. После захода солнца в четверг вечером, когда Иисус созерцает крест, Он возлежит за столом. 12 учеников вместе с ним, и его предатель тоже там. Тот факт, что предательство что присутствует предатель за столом, делает эту трапезу, ее значение еще более острым. Предатель Иисуса за столом, он слушает, он участвует. 20 стих. «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Иисус со своими ближайшими учениками, со своими друзьями, они полны печали. Один за другим они спрашивают, не я ли, Господи, не я ли, Господи? И каждый думает, ну, это, наверное, не я, это, конечно, не я. Ну, конечно, не я, ну, как это могу быть я? Никто не ожидает предательства в этой тесно сплоченной группе. Верхом нелояльности было бы разделить трапезу с другом и тут же предать его. В 23 стихе он же сказал в ответ, «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Обычай был брать кусок хлеба или кусок мяса в хлебе и макать его в общую миску с соусом на столе. Соус состоял из фруктов, специй, уксуса. Если Иуда окунет руку в блюдо одновременно с Иисусом, он, похоже, сидит рядом с ним. Похоже, на почетном месте. 24 стих Иисус продолжает. «Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сём Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Иисус умрет, как и было предсказано. Такова воля Божья. Но то, что это Божья воля, Божественный суд непременно падет на его предателя. Он понесет последствия своего выбора. Иуда говорит, не я ли, Рави? Нет никаких записей о том, что Иисуса когда-либо называл, что Иуда когда-либо называл Иисуса Господом. Иисус отвечал, ты сказал так. Это означает, ты сказал это. Иисус не обвиняет Иуду, но соглашается с ним. Теперь Иуда знает, что он разоблачен, и ему приходится действовать быстро. Евангелие от Иоанна говорит нам, что Иуда немедленно покинул пасхальную трапезу после этого разговора с Иисусом. Это Иоанна 13 глава 30 стих. После того, как предатель ушел, Иисус начинает наполнять Пасху новым смыслом. 26 стих. «И вот, когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и дал ученикам, говоря, «Примите, едите, сие есть тело мое». Как хозяин трапезы, Иисус берет хлеб, ломает его и благодарит его. И теперь, со словами благодарения, когда он преломил хлеб, он связывает это со своим приносимым в жертву телом, истощенным и разорванным при его смерти. Как последний пасхальный агнец, жертвенное тело Иисуса станет единовременным исполнением Пасхи. До Иисуса на протяжении более 1000 лет ежегодное жертвоприношение пасхального агнца указывало на ту ночь, когда Иисус будет возлежать за столом со своими учениками и наполнит Пасху новым значением. На основании своей жертвы Бог простит грехи людей. Он умрет, как их заместитель, раз и навсегда заместив себя их собою. Иисус возглавит окончательный исход и принесет окончательное избавление от рабства, позволив вознести себя на крест. Мы собираемся за столом сегодня, потому что Иисус позволил повесить себя на кресте за нас. Помнить – это не просто вызывать в памяти. Принять тело Иисуса – значит полностью отождествить себя с Ним. Это значит «благодарю Тебя, Иисус, я весь Твой». твой. Принять тело Иисуса, вот сейчас, когда мы хлеб принимаем как символ, так вот принять вот так тело Иисуса, значит отождествить себя с Его телом, с Его церковью. Иисус стал меньшим из сих, чтобы мы могли стать Его братьями и сестрами, Его семьей. Он стал наименьшим из нас, еще раз, чтобы мы могли стать Его семьей, Его братьями и сестрами. 27 стих. И они вся, и когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Ближе к концу трапезы, после основного блюда, скорее всего, Иисус держит чашу, чашу искупления. Эта чаша предвещает пролитие крови Иисуса на кресте. Иисус умрет ради своего народа, от имени своего народа. Его смерть будет заместительной смертью. Он умрет вместо нас. Как пасхальный агнец, Иисус поглотит, возьмет на себя гнев Божий. Он возьмет на себя грех, вину и позор человечества. Он возьмет на себя божественную справедливость, чтобы нас можно было спасти. Через пролитие Его крови, через пролитие Его крови будет запечатан Новый Завет между Богом и учениками Иисуса. Через Иисуса Бог приглашает таких людей, как мы, в вечные связанные отношения, где Бог наш Отец, где Иисус наш Спаситель, а Святой Дух – пребывает в нас. По благодати мы вступаем в этот новый завет с Богом. Мы не заслужили его. Мы вступаем в него, отдавая свои жизни Иисуса, возлагая свою веру на жертву Иисуса ради нас. И только тогда мы возрождаемся. Мы становимся духовно живыми. Наши сердца объединены с Иисусом. Через жертву на кресте Иисус открывает путь для людей, подобных нам, к прощению наших грехов, к получению дара вечной жизни, к вступлению в новые отношения с Богом через Духа, к получению полноправного членства в семье Божьей. И Иисус творит все новое. На этой последней пасхальной трапезе со своими учениками Иисус заканчивает пророчеством, 29 стих. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, как буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Что-то меняется, все будет уже не так. Иисус не сядет за стол снова, пока не вернется за своими учениками, чтобы обновить все. Когда Он дает этот обет, Он дает торжественную клятву Своим первым ученикам и нам. Иисус дает обет, скрепленный Его кровью. Он обещает вернуться. Страдание Иисуса, как последнее пасхального агнца, это не конец. Это не конец. Иисус приведет нас в дом Отца. Он приведет нас на празднование Его великого пира, брачной вечери Агнца. На этом последнем собрании, как хозяин этого пира, Он поднимет чашу. На протяжении всей истории пытались стереть Иисуса из всех записей исторических. Многие старались. Но Иисус всегда, и Иисуса всегда будут помнить. И Его будут помнить, потому что Его жизнь, смерть и воскресение будут помнить, пока Он по всему миру, пока Он не вернется, Его всегда будут помнить. И в вечности Его будут почитать, и Его имя будет провозглашаться во время веков. Он никогда не будет забыт, Он всегда будет важно то, что произошло. Иисус жаждет, когда Он снова сядет со Своими учениками вкусить хлеб и чашу в Новом Царстве. Аллилуйя! И каждый раз, когда мы приходим к столу Иисуса, это очень важный момент. Это всегда так. Иисус это всегда пророческий момент. Иисус жаждет дня, когда Он сядет снова со Своими учениками, чтобы поднять чашу опять. И если наши сердца полностью посвящены Ему, тогда мы тоже жаждем этого дня. Мы жаждем этого дня, когда мы будем с Иисусом, с Его людьми, с Его народом, с Его племенами, народами, чтобы мы могли провозглашать славу Ему. И мы взываем: «Приди, Господь Иисус, приди». Для учеников Иисуса эта трапеза – это большое событие. Из-за того, кем был Иисус и что Он сделал во исполнении этой трапезы, наша историческая история, наша человеческая история изменилась навсегда. На этой трапезе мы выражаем наши самые глубокие, сердечные чувства к тому, кто находится в центре нашей истории. Сегодня все, кто следует за Иисусом, приглашаются участвовать. Если вы следуете за Иисусом, если вы Его ученик, неважно, откуда вы пришли сегодня, вы приглашаетесь участвовать, взять хлеб и выпить чашу. Возможно, вы здесь сегодня, и вы не понимаете, кто есть Иисус, и что здесь происходит, и что это все значит. И это то, что вы сегодня думаете. Мы рады, что вы здесь. Вы можете не стесняться, вы можете просто наблюдать, что делают ученики Иисуса. Вы можете молиться с нами. И если сегодня вы понимаете впервые, кто есть Иисус и что Он сделал, и вы хотите отдать свою жизнь Ему, тогда принимайте это приглашение от Него. Это между вами и Иисусом. И если Дух Святой вас направляет на то, чтобы вы отдали Ему свою жизнь, сделайте это сегодня, и это будет, возможно, ваше первое участие. Давайте помолчим, помолимся, поблагодарим Его, поклонимся Ему, исповедуем свои грехи, посвятим Ему своей жизни. Давайте помолимся.